Сегодняшнее Евангелие. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сионова, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. И так как вы слышали в сегодняшней Евангелии, что Господь сотворил перед этим чудо, он воскресил 4-дневного Лазаря. То есть Лазарь, который умер, 4 дня уже лежал в гробу, похоронили его. Вот. Господь пришел и сотворил такое чудо, то есть воскресил его. То есть тот, который уже 4 дня был, как говорится, его положили в гробницу уже туда. И Христос пришел в эту гробницу и сказал: «Лазарь, выходи». То тот уже 4 дня там пролежал мертвый, он встал и вышел. И получилось такое чудо. То есть это чудо тут же сразу молва разошлась, и множество народа, так сказать, пришли посмотреть на Лазаря, потому что его он был человек известный, и все знали, что он умер. И 4 дня, уже 4 дня, как пролежал в гробу. А тут такое чудо, он воскрес. И многие, сказано, уверовали во Христа, в Иисуса. А фарисеи, первосвященники, видите, как они на это реагируют. Они говорят, то есть некоторые из них, которые были более, как сказать, благонамеренные такие, говорят: «Посмотрите, вот весь народ уже за ним идет. Вот, то есть вы тут строите, мол, козни, ковы какие-то, ничего не успеваете, то есть ничего у вас не получается. Весь народ идет за ним. То есть давайте, мол, типа оставим это». А они нет. Другие же, так сказать, злонамеренные. Вот это вот, как сказать, страсти такие, как бы гордость, ревность, зависть, которые были в них. И они, исходя из этих страстей, как говорится, настолько были объяты ими, что вот оно, пожалуйста, омрачение ума происходит от этих страстей, когда люди одержимы ими. И дошли до того, что уже думали о том, давай, говорит, убьем, короче говоря, порешили убить Иисуса, и убить, мол, надо и Лазаря. Потому что приходят, еще и видят, что он воскрес, так сказать, и веруют в Иисуса, давайте и Лазаря тоже убьем. Вот видите, то есть не в раскаяние приходят, а еще больше ожесточаются, еще больше замышляют то, чтобы совершить убийство. Вот, пожалуйста. То есть вот так, такова свойство одержимости страстями, когда люди не хотят от них отстать. Они делают то, что-то сказать, как бы все для того, чтобы их удовлетворить. Если человек вот так вот настолько одержим, и особенно это касается таких страстей, вот как здесь видите, ревность и зависть. Вот. Здесь ревность, зависть и желание, здесь еще плюс, страсть властолюбие. То есть они имели власть над народом и не хотели эту власть потерять. А думали же, что Иисус пришел, там же народ, когда встречал Христа, то благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев. То есть многие воспринимали его как мессию, то есть в смысле как царя, такого как бы как земного типа правителя политического. Вот, что он сейчас придет, воссядет в Иерусалим и будет править над нами. Вот. Некоторые так и воспринимали Христа. Даже и апостолы поначалу так думали, так сказать, так воспринимали. Поэтому и просили, что Господи, позволь нам сесть одному по левую, другому по правую сторону. То есть думали о том, что он там будет политический правитель, а они, так сказать, вместе с ним будут как бы его приближенные, вельможи типа. Вот. А Иуда видит, так сказать, что ему тоже может перепасть, что, так сказать, Христос, мол, типа будет царем. Он тоже пошел, потому что в надежде, что он тоже станет вельможей, будет иметь власть, отсюда будет иметь и деньги. Понимаете? То есть он был сребролюбивый, был страстью объятый. Поэтому и сказано, что он носил ящик при себе, вот, то есть который клали, то есть носил как бы, ну что ли, ящик для денег, что люди, которые хотели, там подавали им как бы милостыню, вот, на их содержание. И Иуда носил этот ящик, который принадлежал, можно сказать, так сказать, для всех, Христос, апостолы, там, и на них что-то там купить, вот так вот в этом смысле. И Иуда потихоньку оттуда воровал с этого ящика деньги. Вот, то есть был вор, сказано, вы слышали в Евангелии. Но не просто был вор, то есть здесь был объят страстью, а вор, потому что был объят страстью сребролюбия. И, кстати, видите, до чего страсть сребролюбия довела? Во-первых, воровал, у своих же воровал. То есть ученики все 12, друзья мы все, вот, и у своих же тут же и воровал деньги, понимаете как? Дальше, видя, что ничего не получается, что бесполезно, ничего не выходит, так сказать, и что вначале, то есть вот здесь как раз надеялись, что народ весь встречает, кричит, что благословен грядущий, царь Израилев, вот, и идут, входят в Иерусалим и думают, что, так сказать, вот сейчас он войдет, станет царем, а мы тут будем у него вельможами по правую и по левую сторону, вместе с ним будем, поимеем власть, вот, а раз будет власть, то, соответственно, ну, у тебя будут подчиненные, там прочее все, и деньги будут. Вот. Вот Иуда с этой целью и шел, в общем-то. Чтобы иметь, так сказать, власть, деньги, прочее, вот это вот все. Фарисеи, первосвященники тоже имели в данный момент времени, имели что власть над народом. И тоже, смотрите, были объяты этими страстями. Точно так же. Властолюбие, сребролюбие. То же самое плюсы здесь. Зависть и ревность. Потому что видели, что Христос творит чудеса, такие, так сказать, истину говорит, правду. И говорит, сами свидетельствовали, что учитель, ты истине учишь. В законе говорил один. Вот. То есть не раз об этом свидетельствовали, что он учит истине, правде. Правду говорит. И далее они при этом, так сказать, как бы, ну, хотя некоторые осознавали, но все равно страсти, как говорится, брали верх. Вот так человек одержим, когда страстью зависти, ревности, видите, она берет верх все равно над здравым рассудком. Вот таково свойство действия страсти. Она омрачает сознание и ум и берет верх над здравым рассудком. То есть как бы ясность, трезвенность ума теряется, и человек может уже творить такое, как сказать, ну, беззаконие и доходить, в общем-то, до какого-то, в общем-то, нечестия, зла, проще говоря. И получается, что будучи объяты этими страстями, ты не желая от них их оставить, отстать от этих страстей, вот это и есть одержимость. Вот действия и свойства страстей омрачают сознание, ум, лишают ум трезвенности, ясности. Могут доходить до того, что другому пытаются причинить зло. Особенно эти страсти, как зависть и ревность. И плюс еще, если человек одержим страстью властолюбия, да, имеешь власть там, а тебя как пытаются в это время лишить власти. Видите, что начинают делать? Пойдем, это говорит, его убьем. Вот до чего доходит. То есть о том, как бы убить, замышляют уже. Вот, вот она одержимость, страсть, властолюбие. Дальше вместе тут же сребролюбие. Вот, тут же страсть зависти и тут же ревности. Вот эти страсти вкупе. Вот, омрачили их сознание ум фарисеев, первосвященников иудейских. И довели до того, что они стали уже помышлять о том, чтобы как бы убить Христа. Потому что, так сказать, народ весь почитал его за учителя, потому что он истине учил, правде учил. Потому что он обличал нечестие, пороки, грехи человеческие и призывал к тому, чтобы люди менялись в душах и сердцах своих. Вот. А фарисеи, так сказать, думали только о том, что как бы власть сохранить. Как бы при этом, так сказать, отсюда, если есть у тебя власть, соответственно, что? Ты можешь иметь какие-то там доходы. Вот, сребролюбие здесь. Дальше, так сказать, ревность здесь подключается, что это мое, мой пост, так сказать, моя, так сказать, должность. Вот никому ее не отдам. Вот, если кто-то чего-то, так сказать, вот тут начинается ревность, включается. Понимаете? Вот оно, пожалуйста, эти страсти. Вот они проявились в тот момент у фарисеев, первосвященников иудейских. И привели, довели их до того, что они уже и замышляли о том, чтобы убить и Христа, и Лазаря, которого воскресили, тоже убить. Понимаете, вот до чего дошли. Таково свойство всегда страстей, когда люди ими одержимы, когда люди, так сказать, не хотят от них отстать, оправдывают их и, в общем-то, считают это нормой в жизни. Вот, даже не задумываются о том, что он, так сказать, там что-то неправильно. Что-то я, мол, не так, чего-то неправильно, может быть, там, может, как-то с людьми не так поступаю. Может, что-то не то, это сам вообще себя веду как-то не так. Не задумываются, видите? Даже не задумывались. Просто омрачение ума и все. И только одна мысль. Удержать свою власть и, так сказать, не потерять ее. Если кто-то препятствует чего-то, вплоть до того, что его убить. Вот так вот. Видите? Каково свойство одержимости этими страстями. И потом, когда Христос пришел, возлег уже там в доме Лазаря. Лазарь тут же при нем возлежал, сказано. Марфа, Мария прислуживали там. Марфа заботилась, там суетилась по дому, как говорится, и заботилась об угощении. Вот. А Мария, сказано, она все внимание у нее сосредоточилось, что учитель такой пришел, знаменитый, который, так сказать, ну, истине, правде учит. Вот, и она только об этом помышляла. То есть у нее именно любовь, как бы к истине, к правде. Любовь, так сказать, к той истине, которую нес Христос, доносил. То есть любовь к нему как именно тому, кто несет эту истину. И вот здесь она, как бы говорится, все внимание свое на этом сосредоточила. И как бы здесь, исходя из этой любви, вот, там сказано, что она мира это драгоценное возлила ему на голову, на ноги, вернее, и волосами головы своей терла еще. Ну, а те стали недоумевать, о чем, мол, такое. А Иуда тоже, мол, зачем, мол? Лучше продали и деньги, мол, раздали нищим. Но апостолы это говорили так, просто, мол. А Иуда говорил с целью, сказано, что, ну, продадут, деньги положат в ящик, а он может оттуда утянуть чего-нибудь. Поэтому он с этой целью говорил. Чем, мол, зачем, мол, траты такие? Лучше деньги продать и деньги положить в ящик. Вот, чтобы он имеет доступ к этому ящику, чтобы оттуда своровать с этого ящика. Видите как? То есть, смотрите, ведь Христос, как, насколько он же знал, что Иуда предаст его. Он еще до этого говорил об этом, что, говорит, один из вас дьявол. То есть он уже до этого знал о том, что Иуда был одержим страстью сребролюбия, что он воровал деньги, что Христос все это знал. И не раз, так сказать, как бы говоря это, таким образом призывал и как бы свидетельствовал, что я знаю все тайное, что вы там в сердцах своих носите. И таким образом призывал его к раскаянию. Вот. Но Иуда все равно оставался в своей страсти и ни в какую. Вот настолько одержимость была. И зная все это, так сказать, Христос, как говорится, проявлял, что терпение. Вот, то есть он терпел Иуду, ожидая от него что-то сказать, как бы раскаяние. И поэтому поется в некоторых из песнопений, что Иуда, что я тебе, так сказать, там не дал чего там всем апостолам? Ты все имел, все получил, как я относился к тебе, как ко всем другим. А ты, так сказать, все равно предал. Вот так вот. Получается, что хотя Господь знал все это, и потом еще, когда говорил один из вас, там, предаст меня, и, там, и протянувший руку со мной, солила уже позже, там тоже скажет, что предаст меня. Так и здесь то же самое. И получается, но при этом проявлял терпение, смирение. Вот так Господь ожидает, ждет покаяния подчас от многих людей. Человек, да, согрешает, творит беззаконие, грех. Вот. А Господь его может ждать год, два, три, 10, 20 лет, 30, 50. Понимаете, почти всю жизнь ждет. Может, он все-таки покается. изменится, принесет покаяние пред Богом, одумается, так сказать, осознает свои грехи, страсти, которых он в жизни поступает неправильно, раскается в этом, чувство сожаления, сокрушения об этом, и решимость положит на то, что больше не буду так. Господи, помоги мне. То есть станет на путь борьбы со своими греховными навыками, привычками и страстями. То есть Господь ждет. Ждет от человека покаяния, можно сказать, всю жизнь. Так вот, это долго терпение божественное. Вот. И нас научает таким образом, что видя согрешающего грешника, то есть не торопись сразу сходу. Иного можно потерпеть там, прочее все. Вот. Конечно, кого-то можно вразумить, наставить, где это возможно. А иного бывает, что и бесполезно. Бывает и так. Иуда, кстати, то есть, хотя Господь и ждет, но и здесь ждал. Но в итоге получилось, что бесполезно. Все равно тот остался ожесточенным. Это, кстати, показывает тоже, что у человека есть выбор. И даже когда Иуда пришел предавать Христа, поцеловал его, а Христос в это время сказал ему: «Иуда, не лобзанием ли предаешь меня?» То есть пока сказал ему, что я знаю все твои замыслы. Ты пришел и показал знак воинам, чтобы меня забрали. И говорит: «Иуда, не лобзанием ли ты предаешь меня?» То есть обратился к нему, что я знаю все твои внутренние мысли, намерения. Покайся. Призвал его таким образом к раскаянию. Что я тот, который знает все тайны сердец человеческих. Но Иуда все равно остался при своем. Видите, душевное ожесточение. Ожесточение в страстях, нежелание раскаяться. Оно самооправдание, потому что то-то, то-то, жизнь плохая, чего-то, деньги надо, еще чего-то, поэтому, так сказать, вот, мол, я так поступаю. Так и многие люди, да, оправдывают свои грехи и страсти, особенно в наше время, да, вот сейчас жизнь плохая, то-то, то-то, поэтому, мол, я тут кого-то там ворую, вот ограбляю там или кому-то что-то не додаю. Вот, несправедливо поступаю с кем-то, особенно это чиновников касается. В наше время, там, когда, так сказать, у людей, так сказать, забирают там, или власти, которые творят такие беззакония, вот, забирают, не додают, или налагают бремена неудобоносимые, и таким образом, можно сказать, разоряют людей. Это касается в наше время особенно, то есть, как сказать, чиновников, властителей. Но как бы остаются ожесточенными, даже если видят, что люди от этого страдают, не размягчается сердцем. Не, это сказать, не, нету того, как бы не появляется чувство милосердия, сострадания к другим страдающим от твоих злодеяний. Нету милосердия, нету сострадания. Вот оно, пожалуйста, что? Душевное ожесточение. И вот по причине этого душевного ожесточения отсюда такое вот несправедливости начинается. Ну, естественно, там, где у людей чего-то там забирают, не додают, им, так сказать, там или зарплату, или кому-то пенсию, или просто вообще там, или налоги там непомерные налагают на людей, или там тарифы какие-нибудь там, которые люди не могут оплатить нормально вот по жизни. Это все относится к этим страстям, которые являются погибельными для душ человеческих. И те люди, которые это творят, соответственно, они, в общем-то, ну, то есть, одержимы страстями. И в результате, то есть, сребролюбие, властолюбие, в первую очередь. А дальше это то, что при этом они творят это все и, не обращая внимания на вопли, как говорится, страдающих, вот, отсюда ожесточаются душой. Душевное ожесточение наступает, когда человек уже как бы не слышит вопли страдающих. Вопли тех, как говорится, стоны и вопли, или, а подчас и люди и умирают от этого, вымирать начинают. И не слышит. Бесполезно, как говорится, уши как заткнутые. И не видит. Естественно, это ведет к душевному ожесточению, омрачению ума. То есть такой человек становится бесноватый, одержимый и бесноватый. Вот и все. То есть им, как говорится, через эти страсти им начинают руководить бесы, демоны. Вот так вот. Подпадают под власть падших духов, демонов. Вот, кстати, это все касается всех, и каждый на своем месте. Если кто-то несправедливо с кем-то поступает, обворовываю его, ограбляю. Если человек там чего-то зарабатывает, ты ему не додаешь. Сколько, как говорится, должен, а ты не додаешь. Вот. если налагаешь бремена неудобоносимые, когда, так сказать, налагаешь на людей такие, как говорится, ну, тарифы там ЖКХ там или прочее все, которые неподъемные, так сказать. И люди не выживают от этого. И кто-то, возможно, и умирает. По той причине, что, ну, как говорится, на выживание, вот так вот, естественно, будет вымирание от этого идти. А, допустим, чиновник, это, он как бы этого не видит. Ну, это там где-то происходит. Это там где-то кто-то умирает от этого или еще чего-то. Это же не тут перед тобой прямо кто-то там стонает от того, что ему есть нечего там, или кто-то там в таком состоянии находится, или умирает тут у тебя на глазах. Это же не так происходит. Это же где-то там. Вот. А он в это время, так сказать, что-то там живет в свое удовольствие, по своим прихотям. Вот так вот. Поэтому это вот того, как там страдают, умирают, этого как бы не видать. Так вот, и отсюда, естественно, вот оно, ожесточение. Да и не надо, мол, об этом думать, это все такое, какой-то негатив. Вот. Лучше думать о позитивном. А это значит, так сказать, что было, так сказать, как бы жить по своим прихотям и похотям, свое удовольствие. Вот позитив. Надо про него и думать, и все. А те, которые там страдают, умирают, это негатив. Про это думать не надо. Вот так оправдания такие находят сами себе, понимаете? Самооправдание. Естественно, душа от этого еще больше ожесточается. Еще больше омрачения ума. Вот. Отсюда черствость, состояние такой черствой души. И тогда вопли, страдания людей вообще не слышат. То есть как бы для него как несуществующие. Вот оно немилосердие. Отсюда немилосердие, жестокость. Вот. То же самое с фарисеями, законниками, вот тоже, да, первосвященниками иудейскими. С ними получилась такая же картина. Одержимость страстями их довела до этого сердечного ожесточения. Вот. Отсюда у немилосердие и жестокость пошла. Так вот. Ну, естественно, и всякое злодеяние, которое человек творит, он ищет ему оправдание. Мол, что это я, мол, то-то, то-то, потому-то, поэтому, мол, это нормально. Вот. То есть спрашивается, а перед кем ты оправдываешься? Даже наедине с собой, когда остается. Он перед совестью своей оправдывается. Потому что внутри человека живет совесть, и она не соглашается. Она там внутри где-то ему чего-то там, а он перед ней пытается заткнуть ее голос, чтобы ее не слышно было, задавить в себе, чтобы она не проявлялась, а совесть не действовала во мне. То есть, поэтому это потому-то, то-то, то-то, так-то, так-то. Поэтому это правильно, заткнись, совесть. Вот. А если кто-то еще говорит там чего-то, пытаясь таким образом возбудить голос совести, понимаете? То же самое, самооправдание, так сказать, какие-то раз сказал, все, поэтому все нормально, мол. Вот так вот. Но нет, ненормально. Совесть ты ее сейчас затыкаешь. Вот. Но дело в том, что это судья, который все время с тобою по жизни. А когда ты умрешь, вот, то там, за гробом, совесть, она проявит себя во всей своей силе. И будет тебя, как говорится, обличать и грызть. Грызть, требуя себе удовлетворение, это угрызение совести называется. Вот эти угрызения совести, которые требовать будут себе удовлетворения, вот, это и есть, как говорит Писание, тот червь неусыпающий, который будет за гробом. Что там будет червь неусыпающий. Это вот эти угрызения совести, которые человек уже удовлетворить не сможет. Потому что он уже ожесточился окончательно в том состоянии и навык приобрел все время оправдываться, все время вот так вот. И он будет делать то же самое. Совесть его будет только... Здесь он там отвлекся вниманием туда-сюда. Вот, рассеянность ума на то, на сё. Праздники себе, увеселения. Вот так вот как бы и не слышно совести. Понимаете? А там этого ничего не будет. Праздников не будет, увеселения не будет. Внимание ума не отвлечется. И ты останешься вот тут, в душе своей, наедине. Сам с собой. Все. Больше ничего. И вот тут во всей силе явится этот голос совести. Вот, который будет тебя угрызать. И так как ты его привык по жизни не удовлетворять, а попирать, топтать, вот, ты также будешь пытаться от него уходить, но не уйдешь. И он будет во всей силе действовать, и отсюда будет мука душевная и страдание. Вот он, адский червь, неусыпающий, который будет там за гробом для тех, которые попирали, топтали, сжигали свою совесть, будучи здесь на земле. Одно из мучений адских, вот, которое будет... по действию совести неудовлетворенный. Потому что совесть будет требовать: удовлетвори меня, удовлетвори меня. Она не согласится никогда с тем, что ее попирали. Она не согласится с тем, что ты ею пренебрег. Это наша природа, природа нашей души. И пока человек ее не удовлетворит, она не успокоится. Вот так вот. Но для того, чтобы ее человек удовлетворил, для этого ему надо раскаяться во всем том, что он творил, злодеяния какие, грех, порок, вот, не по совести поступал, по своим страстям, во всем этом раскаяться, сожаление должно быть об этом, во всем раскаянии и разрывание привязанности к тем страстям, по которым он жил в своей жизни. Вот в этом суть покаяния. Разорвать привязанность к ним и наоборот, так сказать, возгреть в себе правильные душевные чувства, устремиться к добродетелям, к их воспитанию. В принципе, это мы и должны делать здесь, на земле. Для воспитания в своей душе правильных душевных чувств, истинных добродетелей. Так вот, в противность тем греховным страстам. Если человек, так сказать, не сможет удовлетворить эту совесть свою, то будет мучиться и страдать. И, в принципе, здесь они уже мучения начинаются на земле. Поэтому он места себе покоя не находит. Поэтому кто-то, так сказать, праздники, а кто-то пить начинает, кто-то наркотики колоет, или еще чего-то, пытаясь убежать от своей совести. Особенно это касается тех, он казалось, как бы, ну, успешный такой, деньги у него, все, дальше больше, 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 а потом начинает запивать, кто-то наркотики принимать, кто-то еще чего-то. То есть он пытается убежать от своей совести, заткнуть ее, чтобы не слышать. Но это бесполезно, ты ее не заткнешь. Она не исчезнет, это твоя природа. Ее никуда не денешь. Это природа души. Это судья, как Христос говорит, мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути. Этот соперник – это твоя совесть, а путь – это твоя жизнь. Пока ты еще не умер, пока ты еще здесь на земле живешь, примирись со своей совестью. Это судья нелицеприятный, нелицемерный, который будет обличать во всех тех злодеяниях, которые ты сотворил. Вот так вот. И вот, как видим, что Иуда ожесточился. Первосвященники архиереи иудейские тоже ожесточились, и фарисеи с законниками. Вот до чего и довели страсти, нежелание от них отстать, самооправдание, которое они всегда находились, топтание, сжигание совести, довело постепенно до душевного ожесточения. Вот так и каждого по жизни оно может доводить вот до такого душевного ожесточения. Оправдание своих страстей, нежелание раскаяния в них, нежелание измениться, вот, чтобы не творить вот это вот зло, грех, злодеяние, какие-то пороки. Нежелание этого всего, оно, самооправдание, оно может доводить до душевного такого ожесточения. Отсюда омрачение ума, потеря ясности и трезвости в уме. И отсюда, соответственно, человек уже находится в таком душевном состоянии, когда он как бы не видит, не слышит, там, не видит самого себя внутри в душе. Это называется состояние души, сердечное нечувствие. Не чувствует, в каком он находится в душевном состоянии. Вот так вот. Отсюда слепота душевная. Душевная или духовная слепота. Ну и еще один момент в сегодняшнем Евангелии – это то, когда, смотрите, народ вышел и кричал Христу. Осанна, вышних, там, спасение, типа, в Боге, там, в небесах, там, вот, спасение в Господе и так далее. И приветствовал, что благословен грядущий, приветствовали Христа, что Он Царь Израилев, приветствуем Тебя. Вот. То есть, почему? Лазаря воскресил, чудо сотворил. Вот, такое необычное все. Тут приветствовали. Пройдет сколько там, сколько-то несколько дней, да? И начнут кричать, тот же народ начнет кричать, распни его, распни. Нет у нас царя, кроме кесаря. Кровь его на нас и на детях наших. Это начнет через несколько дней тот же самый народ кричать. Видите? Это тоже показывает, кстати, что вера, которая основывается на вере, чудо какое-то там. Если человек поверил, что там чудеса, да? Что это, ну, не твердая, не крепкая вера. Она поверхностная такая. Вот, стоит какое-то искушение прийти, все, он может тут же, так сказать, отречься и сказать, не знаю его. Нет, не знаю Христа, так сказать, нет, мол, распни его, то есть все, не хочу знать его и так далее. То есть она вера это, которая до первого искушения, такого вот. который там чего-то там начнется искушение, все, вера это заканчивается. Это тоже показывает о том, что те, которые веруют, там чудеса какие-то, чисто внешняя вера вот такая вот, она не твердая, она не крепкая. То есть та вера твердая и крепкая, которая верует ради того, что человек приобретает в себе вот эти вот истинные добродетели. Эту веру явили апостолы, эту веру явил тот же Лазарь потом, эту веру явили там Марфа, Мария, так сказать, сестры Лазаря, жены мироносицы, тоже явили эту веру. То есть вера, которая состоит из добродетелей. Потому что вера, в принципе, она и нужна для чего? Я верую в Господа, Бога, что Он есть. Хорошо, ты веруешь, что Он есть. И бесы тоже веруют, пишет апостол Иаков, что Он есть. И даже трепещут, апостол Иаков пишет в своем послании. Ты хорошо же делаешь, что ты веришь, да, но и бесы тоже веруют, и даже трепещут. И что из того, что ты веришь в Бога, что Он есть? Они тоже так веруют, вот. Но покажи мне, говорит, веру от дел своих. То есть вера в Бога, в том, что Он есть, если человек на этом останавливается и все, то его вера тогда ничем не лучше веры бесовской. Понимаете как? Потому что вера дана не для того, чтобы веровать просто в то, что Бог есть. А вера дана, я верую в то, что есть Господь. Вот. А дальше, а Бог что? Он принес нравственные учения, людям дал, заповеди свои. Вот. Поэтому если ты веруешь в Него, то Он сказал, как ты должен жить и поступать, будучи здесь на земле. И это отражено в Его божественных заповедях, в нравственном учении, которое Он дал. Ты должен Ему последовать. То есть в этом, там, в этих заповедях содержится Его воля, чего Он от тебя хочет. Если ты Ему веруешь в Него, а Он хочет, чтобы ты жил в своей жизни вот так-то. И это отражено где? В заповедях Его. В Евангелии написано об этом. В заповедях Его сказано, как ты должен жить. Вот как ты должен, так сказать, поступать в своей жизни. Что удаляться от грехов, от нечести, от порока, от страстей. Вот. Что научиться там не раздражаться, не обижаться, не гневаться, духу недовольства не даваться, злобе, ненависти. Вот эти страсти, вот, которые мы сегодня говорили, их избегать, их искоренять. То есть это властолюбие, сребролюбие, зависть, ревность. Вот с этим тоже нужно бороться. Потому что эти страсти, они, вон, видите, до чего довели фарисеев, первосвященников иудейских, до чего довели того же Иуду, вот, страсть сребролюбия, там, властолюбие, вот так вот. И тех тоже самое, которые они объятые были этими страстями. Вот до чего оно довело. Это то есть Господь в своих заповедях говорит о том, что ты должен не завидовать, не ревновать. Вот. И не быть, тем более должен быть чужд страсти сребролюбия и властолюбия. Вот, потому что сребролюбие участь в гиене огненной. То есть вот Иуда, он был сребролюбивый и пошел, так сказать, на дно ада. Вот так вот. То есть все те, которые в сегодняшний момент времени, всякие там чиновники, властители, или кто-то там, который имеет и одержимый вот этой страстью, сребролюбие, и по причине одержимости этой страсти воруют, грабят, там, не додают чего-то там, так сказать, обманывают и так далее, то их и ждет такая же участь, какая получилась Иуда. То есть после смерти их ждет вечная погибель, гиена огненная. Вот что их ждет. То есть вечное проклятие. То есть поэтому ничего хорошего. То есть это не так, что типа я, мол, тут меня там патриарх или кто-то, у меня свои люди, да, вот, или я, так сказать, знакомый им, меня типа, мол, в рай попаду. Или меня приду, вот там скажу там, ну, грешен, батюшка, на меня там и петрохиль положит, скажет, ну, Бог простит, иди причайся. Вот. Ничего подобного. Это все ерунда. Потому что покажи мне веру от дел твоих. Вот. Если ты, так сказать, раскаяние, оно состоит не в том, что ты пришел там на исповедь, тебе положили, сказал, ну, грешен словом, делом, помышлением, там, еще там чего-то там перечислил, а тебе сказали, ну, Бог простит, иди причайся. Это ничего подобного. Бог тебе ничего не простил. Тебя обманули, обдурили. Тебя обдурили. Как ты дуришь, других, так сказать, обманываешь, на деньги разводишь, прочее все, и это самое не додаешь. Так же точно тебя обдурили. Вот таково свойство страсти, сребролюбия, властолюбия. Таково свойство вот такой веры, которая не основывается на истинных добродетелях. Поэтому я говорю, что мы веруем во Христа, в Бога. А дальше следующее это что? Мы должны исполнять Его заповеди, Его волю. А воля Его в заповедях выражена. Вот по ним стараться жить. стараясь искоренять в себе страсти и вместо них воспитывая правильные душевные чувства. На это и обращены заповеди Божьи. Об этом они говорят. И к этому нас призывают. Вот, можно сказать, нам нужно вынести из сегодняшней Евангелия вот такой урок, что, как видели, что кричали «Осанна Вышних», а после стали кричать «Распни его». Вот. То есть нужно не просто верить в Бога, и наша вера не должна быть такой поверхностной, а нужно еще исполнять и волю Его, которая отражена в божественных заповедях, и по ним в нашей жизни поступать. Заповедь говорит там «Прости, не злобиви». Дальше там «Не раздражайся, не обижайся, не гневайся, не отдавайся духу недовольства, злобы, ненависти, не завидуй, не ревнуй». Вот. «Будь свободен от страсти той же властолюбия, будь свободен от страсти серебролюбия, будь милосердным». Вот заповеди Божии ко всему этому зовут. Понимаете, вот она воля Бога такова. Он хочет, чтобы мы так поступали, мы так жили в отношениях друг с другом. К этому он нас зовет. Такова божественная воля. Такова воля Бога, в которого ты веруешь. Если ты в Него веруешь, ты должен так по жизни что? Поступать, делать, вести себя так. Вот. Так, и когда человек так поступает, делает, ведет себя, то, соответственно, он исполняет волю Бога. И он не просто в Него верует так же, как и бесы веруют, понимаете? А он верует так, как подобает веровать верующему человеку, христианину. Вот так вот, потому что сказано, отдел их, по плодам их познаете их. Вот. То есть, каков дух у тебя по жизни, какие чувства у тебя? Соответственно, кто летит по своим страстям, по этому сребролюбию, властолюбию, ревности, зависти, гневу, злобе, ненависти, не прощает, злопамятство являет, гордыню включает, там, тщеславие то же самое, там, или еще массу других страстей, то, естественно, он таким образом ожесточает свою душу, и вера его получается такая же, как у бесов. Вот. Ну, соответственно, что ожидает бесов, то его тоже ожидает. Вот так вот. И чтобы у тебя не было веры такой, как у бесов, вот поэтому и надо не поступать по своим страстям, а искоренять их, и вместо них вкоренять, воспитывать в своей душе правильное, верное, душевное чувство. Ну, то есть это вот заповеди Божьи. Блаженны нищие духом, чувство смирения, блаженны кроткие, чувство кротости. Это кротость, то есть что ты там оскорбляют, обижают, ты, не, у тебя нету в ответку, так сказать, раздражения, обиды, гнева, ненависти, злобы. Льстят тебе, ты тоже остаешься ровным в душе. Блаженны милостивые, чувство милосердия, страдать на любви. Вот, к этому зовет Бог нас. Дальше. Блаженны плачущие, чувство сокрушения, сожаления, плача о своих грехах, о своих страстях. Этого хочет от нас Бог, в которого ты веруешь. Дальше. Блаженны миротворцы, хочет, чтобы ты в душе носил мир душевный и нес его другим людям. Вот так вот. Дальше. Блаженны алчущие, жаждущие правды, хочет, чтобы ты алкал, жаждал правду, истину, поступал по справедливости в жизни. Вот. Вот этого хочет от нас Бог, в которого ты веруешь. Видите как? Поэтому вера, она включает в себя не просто, так сказать, что я там верю в Бога, там, и что Он есть и так далее, а она включает в себя то, что ты должен жить так, как Он заповедовал, поступать так, как Он заповедовал, иметь такие же чувства, как говорит апостол Павел. Братья, у вас должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. Вот эти чувства должен в своей душе воспитывать. Вот тогда и будет получаться та вера, которую ожидает от нас Господь. Тогда будет не та вера, которая была вот у, там, когда жители Иерусалима, там иудеи встречали Христа, да, народ, кричали там в начале сегодняшний день «Осанна», там «Вышних», «Благословен грядущий», «Царь Израилев». А через несколько дней стали кричать, что не знаем его, нет у нас царя, кроме Кесаря. Тут кричали «Царь Израилев», а там все, отреклись, и говорят, нет, только царя, кроме Кесаря, нет ничего. Дальше потом говорят, что распни его, распни, повинен смерти. Вот и все. Вот она, видите, вера, которая... Почему они так, кстати, стали поступили? Потому что на тот момент времени были одержимы, тоже стали одержимы чем? Животным страхом. Потому что сказано, боялись, чтобы их не отлучили от синагоги, от церкви. Потому что церковь в это время требовала, чтобы Христа распять. Вот, то есть первосвященники, архиереи иудейские, фарисеи и законники, то есть фарисеи и праведники внешние, законники. Это те, которые, так сказать, там букву закона соблюдали. Вот. И они в это время требовали, чтобы Христа распять. А кто мы будете, если поддерживать его, значит, мы отлучим вас от церкви. Вот так вот. То есть те, которые будут поддерживать правду, истину, стоять на пути справедливости, отлучим вас от церкви. Понимаете, видите, что? Потому что верхушка церковная на тот момент времени пошла по пути зла. То есть они стали одержимы страстями, властолюбие, сребролюбие, зависть и ревности, пошли по пути зла. И других стали к этому же склонять. И если кто, мол, не так, отлучим вас от церкви. И народ убоялся и отрекся от Христа. То есть отрекся не просто от Христа, а отрекся именно от правды, от истины. Вот от чего они отреклись. Вот, отреклись от совести, получается, от удовлетворения совести. Отсюда отреклись от Бога. Вот так вот. Вот то же самое оно происходит и сейчас. Всегда происходило и будет происходить. Когда тебя влекут к тому, чтобы ты попрал, потоптал, сжег свою совесть. И то же самое в наше время верхушки церковные пошли по пути зла, стали с властью заодно, которая в духе Антихриста, которая грабит народ, уничтожает и прочее. Они вместе с ними заодно их покрывают. Вот. И говорят, смиряйтесь, и все. И те, которые, так сказать, вот так идут по этому пути, идут по пути ложного смирения, человекоугодия. А это страсти. Вот. Если боится, чтобы его таким образом не отлучить от церкви, не потерять, как говорится, связь с церковью, и ради этого попирает совесть свою, идет по пути зла, получается. Вот. То же самое, он таким образом отрекается от истины, от правды, отрекается таким образом от Христа, от Бога. Вот оно что получается. То есть думает, что он, так сказать, в церкви, с Богом, а на самом деле ничего подобного. Ты потерял связь с Богом в своей душе. Вот. Ты отрекся от Бога. Потому что это не внешне нужно держаться за Богом, а вот тут в душе, путем удовлетворения совести. Путем тем, что ты не идешь по пути страстей, отвергаешь их, а выбираешь путь добродетели, истины и правды. Вот. А если верхушка церковная идет по пути топтания и сжигания совести и требует это от других, ни в коем случае их слушать нельзя. Вот так вот. Иначе ты, получится, сделаешь то же самое, что в то время сделал иудейский народ, отрекшись от Христа и пойдя следом за своей церковной верхушкой. Архиереями, первосвященниками иудейскими, фарисеями и законниками. Вот. И все ради того, чтобы принадлежать типа к церкви. Понимаете? Вот оно чего. А в итоге отреклись от Христа, вот, потеряли истину, правду. Отреклись от правды и от истины. Получается, разорвали с Богом связь. А потом это перешло в то, что вообще отреклись и пошли по пути, образовался иудаизм, так называемый, новозаветный иудаизм, вот, который стал ожидать другого мессию, спасителя, и до сих пор, и теперь они пытаются еще всему миру навязать. О ком Христос сказал, иной придет во имя своего, примите. Это антихрист. Мессия – это другой, это антихрист, которого они ожидают. И пытаются еще всему миру его навязать. Вот и получается, что, видите, к чему приводит отречение от правды, от истины, к чему приводит одержимость страстями властолюбия, сребролюбия, ревности, зависти, вот к чему приводит. К тому, что ты начинаешь служить дьяволу, вот к чему. Естественно, кто-то, если там прикрывается там ризами церковными, вот, что он там патриарх, митрополит, там, епископ или еще чего-то, церковь и так далее, это все ширма, это все, так сказать, только внешнее прикрытие, не более того. То есть это как Христос говорил, гроб окрашенный. Вот что это такое. То есть ты вот как гроб окрашенный, а внутри полон мерзости и нечистоты. То есть внутри все сгнило. Вот так вот. Вот это на что похоже. И тогда, естественно, такая церковная верхушка, такая церковь, она не церковь Христова. Не церковь Бога Живого, а те, которые пошли по пути лжи, топтания и сжигания совести. Естественно, следом за такими идти нельзя. Иначе ты попадешь в погибель. Вот так вот. Потому что Бог смотрит на сердце, на душу человека и по ней судит. Вот оно чего. Если ты в своей душе, в своем сердце пошел по пути топтания и сжигания совести, то ничего хорошего тебя не ждет. Вечная погибель. Ну и как бы ты там не оправдывал, не ссылался, а вот это меня там эти архиереи, первосвященники там или кто там эти самые, верхушка церковная, они меня, иерархия повели, вот и все. А у тебя совесть была. Она тебе говорила, не делай так, не поступай, а ты оправдывался, самооправдание находил. Вот. Бесполезно оправдываться. Хоть священное писание в самооправдание приводили святых отцов, все бесполезно. Если ты попрал, потоптал и сжег свою совесть. если ты пошел по пути топтания и сжигания совести, не помогут оправдания из Священного Писания, цитатами святых отцов. Не помогут. Почему? Потому что это приведение все изречений Священного Писания или цитаты святых отцов, приведение их ни к месту, ни ко времени. Вот. Это таким образом называются благовидные предлоги, посредством которых прикрывать пытаются зло. Прикрыть зло. Прикрыть обман, лукавство, хитрость. Вот что это такое. Ну, такого в наше время очень много. И дальше еще больше будет. Вот так вот. Вот поэтому из сегодняшнего Евангелия мы должны вынести вот то поучение, что вера наша в Бога, в Которого мы веруем, она должна быть не просто верой бесовской, вот, а христианская, которая состоит в чем? Не в названии, вот, и не в то, что да, я верю в Бога. А ты, раз ты веришь в Бога, то ты должен что? Исполнять волю того, в Которого ты веришь. А она отражена в Его божественных заповедях. В нравственности евангельской. Открой Евангелие, прочитай, там воля Божия. И он учит, как нужно поступать, действовать и вести себя в жизнь. Вот. Вот что от нас, от каждого лично, в частности, требуется в его личной жизни. Дома, в семье, на работе. Вот. Господь смотрит на нашу душу, на наше сердце, и таким образом, исходя из этого, нас судит. Вот так вот.
Значит, батюшка, вот всегда вы рассказываете о заповедях блаженства. Но люди, например, народ, есть, они эти заповеди даже и не знают, и не слышат, и не видят. А в основном вот эти 10 заповедей знают. А этих 10 заповедях мы как-то и не касаемся никогда.
Почему? 10 заповедей. Я есть Господь Бог твой, да не будут кроме тебе другие боги, кроме меня. Это нужно почитать Бога, веровать в Него, исполнять Его заповеди, которые Он заповедовал. Вот. Дальше там... Ну да, там дальше там, допустим, день так Господу твоему там, 7-й день. Это речь о том идет, чтобы ты, так сказать, там сколько дней в неделю работаешь, да, а один день Богу посвящай. То есть речь идет о чем опять? О том, чтобы ты в этот день сел, рассмотрел свою жизнь и посмотрел, где у тебя неправильно по жизни, в чем ты поступаешь, где ты не по совести, где ты заповедь Божию попираешь. Об этом чувство сожаления, сокрушения и дальше решимость на то, что буду теперь по-другому, не так. Буду поступать так, как Бог велит, по заповедям Его, по совести поступать, в каких-то случаях, вопросах, вот так вот. Вот оно, следующая заповедь. Вот. Дальше там, допустим, не прелюбодействуй, там, не лжесвидетельствуй, вот, не пожелай ничего у ближнего твоего. Это, кстати, против страсти сребролюбия. Вот. То есть, чтобы ты никого у ближнего ничего не пожелал. Ведь всякий, кто... Вот я сейчас как раз про нее, в принципе, и рассказывал, по сути. Вот что чиновник там грабит, ворует, все. Это же есть пожелать ближнему, не пожелаю ближнего твоего. Это есть нарушение той заповеди, которая из десятословия, из 10 заповедей. Вот если ты это делаешь, так ты нарушаешь вот одну из 10 этих заповедей. Вот так вот. Не лжесвидетельствуй, то есть не обманывай, не ври, не лги, проще говоря. Не поступай несправедливо, не по правде. То есть это все. То есть вот оно, пожалуйста, все к этому относится. Не воруй. Тоже она относится к этой заповеди. А они конкретно воруют. Тоже, получается, нарушают заповедь десятословия Моисеева. То есть оно все, так сказать, относится к то, что, в общем-то, мы рассказываем, о чем мы говорим. Если начать по сути, по смыслу разбирать 10 заповедей, то я вам расскажу опять то же самое. Понимаете, они по смыслу, они то же самое, по сути. Вот. Они не просто, так сказать, нужно там внешне так понимать, а нужно понимать его, как говорится, непосредственно в жизнедеятельности человека, в жизни, как оно всего бывает, и как человеку нужно правильно поступать, и как оно непосредственно и в его душе плюс к этому. Чувства какие должны быть. Вот. Дальше, так сказать, в принципе, они опять же зовут поступать по совести. Не попирать совесть, не топтать, не сжигать. То есть вот так оно, в принципе, все это по сути. По смыслу, те же самые заповеди, так сказать, о которых мы с вами говорим. Там они не произноси имени Божие в суе, допустим. Опять же речь идет о том, что ну, не относись к Богу неблагоговейно. Не будь с ним как за панибрата. Опять же, это говорит о чем? О чувстве. Внутреннем душевном чувстве. Чувство благоговения перед Богом. Иметь чувство благоговения перед Богом и чувство страха Божия. которая помогает человеку делать что? Чтобы ты не нарушал заповеди Бога. Тебя грех влечет к чему-то там сделать какое-то зло, грех. А у тебя страх Божий. Мол, что я творю, что я делаю? Бог же меня за это накажет. Или я в ад попаду, или там душа, я совесть буду попирать, топтать, сжигать свою. Потом буду от этого мучиться, жить, страдать от своей совести. Зачем мне это надо? Вот чувство страха. Понимаете, вот оно может помогать человеку в том, чтобы удержаться от греха. Поэтому и сказано начало премудрости – страх Господень. Вот как некие, так сказать, узда, которые человека помогают удержать. О, стоп, вот тормоза. Включи тормоз и не делай так. Не твори этого беззакония греха. Вот таким образом. Вот, то же самое, вот оно, то есть по смыслу эти заповеди. Если их по смыслу начинать разбирать, 10 заповедей, вот я же говорю, вот получится, получается то же самое. Так же, как и прощать, не злобе являть там, не гневаться, вот, не раздражаться. Или там, как возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это тоже, кстати, в Ветхом Завете сказано. Вот, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Или там, Евы говорит, делайте добро тем, которые вам добро делают. Не то же самые язычники. А вы делаете добро творящим зло. То есть тебя обидели, ты в ответку не обидься. А пойми чувство кротости, смирения. Ну, получается, он тебя там, допустим, оскорбил, вот, уязвил тебя, самолюбие, гордыню задел там, зацепил. Вот он, огонь с его стороны идет. А у тебя в ответку там обида, раздражение, недовольство там, вот это что-то, возмущение там тебя захлестывает. У тебя тоже огонь в ответку. Огонь на огонь что получится? Пожар. Понимаете? То есть огонь, который идет, можно его погасить только чем? Вот. Тем, что ты не огонь этот проявится, из тебя, как говорится, выскочит. А, так сказать, когда из тебя будет вода. Вот. То есть когда будет, так сказать, спокойствие такое, то есть противоположность. А это смирение и кротость, дух кротости. Ты проявил чувство смирения, кротости поимел. У тебя в душе сохранился тишина внутренняя. Мир, покой, тишина внутренняя. Вот. Ты по-хорошему, по-доброму к нему отнесся. Он постепенно там побесновался чего-то там. Потом видит, что ты не беснуешься вместе с ним. Не ведешься. Он постепенно там все раз обмяк, как говорится, постепенно, мало-помалу, все, стих, успокоился. Вот так вот, видите, все, успокоился. Получился мир. Перешли к миру. Вот оно, блаженный миротворец. Ты мир поимел в душе, сохранил в себе, и тот постепенно тоже успокоился. А так бы он на тебя, ты на него тоже, все, это, все, нашла коса на камень, вот, стали лбами биться, кто кого. Так вот, вместо этого, то есть, злоба возросла, ненависть, все, и еще, так сказать, больше стали там, так сказать, по отношению друг к другу питать чувство неприязни или обиды той же самой держать. Вот так вот, вот до чего дошло. Видите, вот, пожалуйста, тоже, вот оно, нарушение заповеди. Тоже нужно в этот момент времени, что поимел чувство смирения, кротости, призвал Бога на помощь, что «Господи, помоги мне, не хочу я это раздражение, гнев, злобу, ненависть, чего-то хорошего». Потом от этого страдать и мучиться, на душе будет тяжело от этого. Зачем оно мне надо? Вот самому себе делать хуже. Лучше, так сказать, смирение, кротость, добродушие, доброжелательное чувство. Или сострадательное любви чувство подогреть по отношению к нему, что он бедный и несчастный. Его же страсти мучают, бесы мучают, недоразумение какое-то. Помоги ему, Господи, бедному и несчастному. Вот, вразуми его, приведи к истинному покаянию, какими сам знаешь путями и судьбами. И таким образом в душе не будет злобы по отношению к нему. А в душе будет чувство смирения, кротости и сострадательной любви. А эти чувства принесут тебе в душу мир, покой, удовлетворение совести. Тебе на душе будет хорошо. Кому сделать лучше? Самому себе. Вот и надо делать лучше самому себе по жизни. Вот так вот.